Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы говорили о проблемах, которые переживал народ израильский во времена пророка. Относительное спокойствие и богатство в этот период привели к развращению народа, к замене истинной веры в Бога ложной религиозностью и идолопоклонством. Если нет веры, если народ не живет согласно закону Бога, все попытки соблюдать обряды и праздники ничего не дают. Бесполезно обращаться к Богу, попирая Его законы. Вот что говорит Господь через пророка Исаию. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очистись, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло». Бог справедлив, и поэтому Он наказывает за отступничество, и прежде всего тем, что народ будет лишен достойного правительства. Кроме того, повлечет за собой осуждение и тщеславие дочерей израильских. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на цикл бесед по книгам Священного Писания. Сегодня мы будем изучать 4 и 5 главы книги пророка Исаии. Из 4 главы мы узнаем об условиях и обстоятельствах, которые будут предшествовать установлению Царства Христа на земле. Строение главы очень простое. В первом стихе говорится о периоде великой скорби или о последних временах. В оставшейся части главы рассказывается, как слушатели пророчества должны готовиться к приходу царства. Разумеется, все это нам еще предстоит, и потому у нас есть как нельзя больше оснований прислушаться к пророчеству Исаии и вовремя приготовиться к этим последним событиям земной истории. Итак, послушайте 1 стих 4 главы. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». Такая ситуация сложится из-за ужасных последствий войны. Во время войн всегда ощущается недостаток мужского населения. И период великой скорби не будет исключением из этого правила. Как следует из данного пророчества, в боях погибнет такое количество воинов, что в этот период на каждых 7 женщин будет приходиться только один мужчина. Мало того, все эти женщины будут готовы сами зарабатывать себе на жизнь. Мне кажется, в таких условиях мужчинам просто ничего не надо будет делать, только вести учет выполненных работ и получать свою долю прибыли. Хотя, если отбросить шутки в сторону, это будет ужасно. После Второй мировой войны, а также после войны во Вьетнаме, количество мужчин в нашей стране заметно сократилось. Я слышал где-то, что женщин тогда было больше на 80 тысяч, и помню, сказал своей жене, что она должна лучше обо мне заботиться, потому что мужчин и так мало. Но ужасный период войны и бедности завершится. Об этом говорится во 2 стихе 4 главы. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». «В тот день» значит «в день Господень». Эта фраза будет снова и снова встречаться у Исаии, как и у других пророков, а потом она будет использоваться в Новом Завете. Пророк Иоиль будет особенно подробно говорить об этом времени. День Господень начнется, как обычный еврейский день на закате солнца. Вы наверняка помните об этом еврейском установлении. День у них начинается с вечера и заканчивается закатом солнца. Вот и День Господень начнется с темного времени великой скорби, а его светлой частью будет тысячелетнее царство. В этом стихе говорится также об Иисусе Христе, поскольку отраслью Господа называли именно Мессию, Христа, Сына Божьего. Существует 18 еврейских слов, которые можно перевести как «отрасль» или «ветвь». Все они относятся к Господу Иисусу. Использованное же в данном стихе слово можно перевести как «росток». Позже мы прочитаем, что Христос — это росток, поднимающийся из сухой почвы. Это зеленая поросль, возникшая посреди пустыни. А теперь послушайте стих 3. «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме». Все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме — это верующие. Не только израильтяне, но и представители других народов, которые переживут период великой скорби. Разумеется, все, кто мученически погибнет во время этого периода, к тому моменту воскреснут. В Евангелии от Матфея, глава 24, стих 13, мы находим несколько непонятные при первом рассмотрении слова Господа Иисуса Христа, который говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Христос имеет в виду именно период великой скорби. Эти люди пройдут через все испытания, потому что они изначально вписаны в книгу жизни. А произойдет так, потому что их пастырь Иисус Христос способен сохранить и спасти свою паству от любых бедствий. О том же самом написано в 7 главе книги Откровения, где мы читаем об иудеях и о верующих из других народов, которые были запечатлены в книге жизни и прошли через период великой скорби невредимыми. Теперь давайте прочитаем стих 4 из 4 главы книги пророка Исаии. Там записано: «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». В книге пророка Захарии, глава 13, стих 1, сказано: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Верующие должны быть готовы ко вступлению в царство. Это очень важный, насущный вопрос. Каждый раз, когда мы стоим на пороге Нового года, мы говорим, что хотим стать лучше. И каждый год мы говорим одно и то же, ожидая, что наконец-то изменимся и исправимся, но год проходит, а мы не изменяемся. Так вот, я спрашиваю вас, готовы ли вы прямо сегодня к тому, чтобы попасть на небеса? Предположим, Бог захочет взять вас на небо прямо сейчас. Вы подходите для того, чтобы удостоиться такой чести? Я не могу отвечать на этот вопрос за вас, но со мной Богу пришлось бы много поработать, чтобы взять меня на небеса. Вот для чего нужна жизнь. Это школа, в которой мы готовимся к вечности. Многие люди говорят, что такое понимание жизни — заблуждение. Они считают, что земная жизнь заканчивается, и после нее ничего нет. Но как они не правы? На земле мы готовимся к вечности. И не окажется ли в конце концов так, что вы не подходите? Я боюсь, что со мной именно так и будет. Дорогие мои друзья, мне кажется, что все мы не соответствуем небесным стандартам. И Богу придется вмешаться, чтобы оградить нас от пагубных изменений. Вот что говорит об этом Исаия в стихах 5 и 6 4 главы. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища и защиты от непогод и дождя. Слава Божья осенит каждый дом в Его царстве, а не только храм. И как же это будет славно! В тот день народ Израиля наконец-то почувствует себя в полной безопасности. Сегодня в Израиле нет мира, пророчество еще не исполнилось. Иудеи еще не вернулись на свою землю и не живут на ней, защищенные покровом Всевышнего. Обратите внимание, мир всегда сопряжен с благодатью, милостью и чистотой. Проблема не в конкретных политических партиях. Настоящая проблема не в иностранных державах. Проблема в человеческих сердцах. Мы воюем, потому что таковы наши сердца. Человек — воинственное существо, потому что он грешен и отказывается решать эту проблему. Пока сердце человека не изменится, одна война будет следовать за другой. И на этом мы завершаем изучение 4 главы книги пророка Исаии и сейчас обратимся к 5 главе. В ней мы находим песнь о винограднике и следующий за ней 6 плачей. Напоминаю, что 5 глава, последняя в разделе, который начинается со 2 главы книги Исаии и представляет собой одно большое пророчество. Ее первые 7 стихов — это песнь о винограднике, где говорится о грехах Израиля и об ожидающем израильтян плене. Затем идут 6 плачей, или описание 6 конкретных грехов, из-за которых израильтянам грозит Божий суд. Пророк рассказывает о каре за каждый из грехов. Люди, которые были в состоянии прочитать песнь о винограднике по-еврейски, говорили мне, что это, без сомнения, одна из прекраснейших песен в мире. Нет ничего подобного ей. Ее ни с чем нельзя сравнить. Это просто музыкальная симфония, которую совершенно невозможно воспроизвести на других языках. Это воистину песнь, по своим достоинствам не уступающая ни одному из псалмов. Виноградник — это дом Израиля. Такой вывод следует из стиха 7. Вообще виноградник — одно из самых распространенных в Писании сравнений. Обычно этим словом обозначается весь народ Израиля. А еще народ Божий часто сравнивается со смоковницей. Так вот, пророк Исаия, сравнивая израильтян с виноградником, объявляет о неизбежном покорении северного израильского царства Ассирией, а южного израильского царства Вавилоном. Но этим история не заканчивается. Незадолго до смерти наш Господь рассказал притчу о виноградной лозе, которая также символизирует весь Израиль. Вы можете освежить эту историю в своей памяти, прочитав Евангелие от Матфея, главу 21, стихи с 33 по 46. В притче из Евангелия от Матфея Господь Иисус Христос говорит о том, что Бог дал Израилю еще одну возможность одуматься, возвратив его из 70-летнего вавилонского плена в родные края. Но теперь, когда евреи отвергли Сына Божьего, они навлекли на себя новую, еще более суровую кару. А теперь давайте послушаем песню «Виноградники». Я читаю первый стих 5 главы. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего, о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Возлюбленный мой — это Господь Иисус Христос, Мессия Израиля и Спаситель мира». Использованный здесь оборот «вершина уточненной горы» означает, что почва была хороша для посева, а проблема заключалась в самом винограднике, то есть в лозе. Более того, пророк в 7 стихе ясно указывает, что виноградник – это дом Израиля, Иудея, то есть это не церковь и не что-нибудь иное. Пророчество дается предельно точно, и нам не нужно строить догадки. Бог призывает нас на суд, чтобы мы выслушали Его обвинение против Израиля. Однако, друзья мои, внимательно вдумайтесь в сказанное Богом, и вы поймете, что эти Его слова могут оказаться обвинением не только для израильтян, но и для вас лично. Читаем далее стих 2. «И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Бог вывел народ Израиля из Египта и поселил его в земле обетованной. Он ожидал, что они будут приносить плоды праведности и будут славить его имя. Но такого не произошло. В стихе 3 Исаия продолжает. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Бог просит людей поразмыслить, увидеть разницу между поведением Бога и поведением Израиля. Посмотрите на свою собственную жизнь, друзья мои, и скажите честно, а можете ли вы пожаловаться на Бога? Я помню, как я сам роптал, когда у меня обнаружили рак. Я считал, что Господь несправедлив. А потом, когда я лежал в больнице, у меня появилась возможность пересмотреть свою жизнь. И я понял, что Бог не был неправ. Это я был неправ, и мне пришлось смириться с этим. Мы должны избавиться от представления, что мы какие-то особенные. Бог не делает ничего, что было бы несправедливо. Неправы мы с вами, а Бог всегда прав. То же самое говорит пророк Исаия в 4 стихе. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Бог утверждает, что Он со своей стороны сделал все, чтобы мы приносили плоды праведности. А если нам это не удается, значит, мы допускаем серьезный промах с нашей стороны. И вот последствия нашей ошибки. О них мы читаем в стихах 5 и 6. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошен. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Здесь ясно предсказан грядущий плен обоих царств. Около 500 лет Бог хранил землю народа израильского, Палестину, от великих завоевателей, нападавших на этот крошечный островок земли с 3 разных континентов. Бог воздвиг защитную стену вокруг своего избранного народа и никому не позволял беспокоить свой народ, хотя много раз он мог бы осудить его. И вот, наконец, Бог сказал: «Вы мой виноградник, я оградил вас стеной, но теперь я ее сломаю, вас уведут в плен». Так и произошло. Сначала Сирия, потом Ассирия, потом Вавилон ворвались на израильские земли и опустошили их. И что удивительно, несмотря на все нынешние работы по облагораживанию этой земли, она выглядит по-прежнему опустошенной, потому что Бог наказал ее. Бог сказал: «И повелю облакам не проливать на него дождя». Более 1000 лет дожди не выпадали ни осенью, ни весной. Вот почему земля эта пустынна сегодня. Насколько я знаю, осенние дожди в земле обетованной сейчас идут, но весенних дождей по-прежнему нет. В стихе 7 пророк приводит краткое заключительное обобщение всей метафоры, которую он разворачивал в предыдущих стихах, и указывает конкретно на тех, к кому эта метафора относится. Исаия пишет: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Теперь нам не нужно гадать, о чем ведет речь пророк. Виноградник — это, конечно же, дом Израиля, как свидетельствует данный стих. От этого виноградника Бог ждал правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. А далее Бог намеревается конкретно сформулировать свои обвинения. И за песнью Исаии о винограднике следует 6 плачей, каждый из которых относится к отдельному греху, в котором Бог обвиняет Израиль. Тексты этих стихов мы прочитаем в следующий раз. А сейчас я лишь коротко остановлюсь на пунктах обвинительного заключения, предъявленного Богом израильскому народу. Если вы пожелаете, вы можете применить все эти обвинения и к себе. Но в данном случае речь, конечно же, в первую очередь идет об Израиле. Итак, послушаем эти обвинения. Первый грех Израиля — это похоть очей, погоня за богатством, преклонение перед деньгами. Похоть очей стала обычным делом в Израиле, и Бог осуждает свой народ за этот грех. Вместо того, чтобы следовать наставлениям Бога, израильтяне стремились приобрести как можно больше богатств. Сегодня мы делаем то же самое. Пытаясь обогатиться, мы ожесточенно ищем месторождения полезных ископаемых — нефть, газ и другие источники энергии. Зачем? Из-за жадности человеческой, ради того, чтобы отнять все богатства даже у земли, на которой Бог поселил нас. И нас постигнет Божья кара. Второй грех народа израильского — пьянство и жажда удовольствий, которые стали проявляться поистине во всенародном масштабе. Третье обвинение и, соответственно, грех израильтян — заключался в том, что они не верили в ожидающее их Божье наказание. В-четвертых, эти люди пытались опровергнуть Божьи установления и заменить их человеческой системой ценностей, которая противоречила Божьей праведности. Пятый грех Израиля — это гордость. И в-шестых, пророчество Исаии осуждает людей, которые так пристрастились к питью вина, что утратили всякое представление о справедливости. Таковы 6 пунктов обвинительного заключения, выдвинутого Богом против народа израильского. Вот за что Бог обещал наказать свой народ. И, надо сказать, Он исполнил свое обещание. А сейчас, в заключение нашего сегодняшнего разговора, мне остается только пригласить вас на нашу следующую беседу. На этой беседе мы поговорим обо всех этих грехах более подробно, во всех тонкостях и нюансах, и выведем заключение. А сейчас я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, всего вам доброго, до новых встреч!
прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.